Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И сегодня, как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня мой гость в студии – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в неделю о мытаре и фарисее, и на предстоящей седмице. Вот, собственно, самое главное свершилось. Мы подошли к порогу Великого Поста. И, естественно, как всегда, мы слушаем, читаем, пытаемся вникнуть в смысл отрывков из посланий апостолов и Евангелия, которое прозвучит завтра за Божественной литургией. Что касается Евангелия, мы еще поговорим отдельно, но я думаю, что притчу о мытаре и фарисее знает подавляющее большинство наших радиослушателей. Это Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 10 по 14. А вот второе послание апостола Павла к Тимофею из 3 главы, стихи с 10 по 15, которые завтра будут читать в церкви. И мне кажется, что там самый главный смысловой акцент – это 12 и 13 стихи, где апостол говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Вот как нам понять эти слова апостола? То есть это незыблемое правило, по которому будет жить мир всегда? Но это то, чему мы всегда противимся всеми фибрами души. Это же вопиющая несправедливость. Как это может быть?
Вот вы знаете, это ведь действительно не случайно этот фрагмент послания апостольского читается в неделю о мытаре и фарисее. Мы все, конечно, теоретически знаем, что евангельские апостольские тексты соединяются не случайным образом, но эта связь не всегда нам очевидна, здесь она очевидна. Дело в том, что вот то, что сейчас говорит апостол Павел, входит в кардинальное противоречие с Ветхим Заветом и особенно с фарисейским пониманием Ветхого Завета. Что такое Завет? Я позволю себе более-менее пространно это объяснить. Это договор между человеком и Богом. Что такое договор? Значит, мы договариваемся, что ты будешь делать то-то, то-то и то-то, и будет тебе хорошо. Ну вот как это ярко выражено, например, в пятой заповеди: «Чти отца с матерью, да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». То есть благочестивый какой-нибудь еврей вот времен Ветхого Завета воспринимал свой завет с Богом таким образом, что если я исполню свою часть, свои обязательства, свою часть завета, то, что, подо что я подписался в лице Моисея еще на горе Синай, значит, то Бог исполнит свою. И отсюда вот это желание по-настоящему исполнить то, что написано, исполнить все заповеди вплоть до мелочей, ожидая, что Бог тебя за это наградит. Именно за то, что ты хороший, вот в законническом смысле этого слова, ты все исполнил, у тебя все будет хорошо. Оттуда и логика друзей Иова. Вспомним книгу Иова, когда Иов был наказан, и трое друзей пришли к нему и, полностью желая ему блага, сказали: ну, раз ты наказан, значит, ты в чем-то согрешил. Не может Бог наказать того, кто все исполняет. А здесь апостол говорит абсолютно немыслимую для такого законнического сознания вещь. Говорит: те, кто будут исполнять, собственно, завет, те не получат блага на земле, а наоборот будут гонимы. Это просто совершенно непринимаемая и фантастическая история для человека Ветхого Завета.
Дальше-то еще хуже, потому что злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение,
да, преуспевать
и
будут совсем другие. Вот. И в этом состоит изменение завета с Богом, что теперь не награда в ответ за праведность, а возможность поучаствовать в страданиях Христовых как ответ на праведность, потому что мы теперь знаем Бога не просто как законодателя, мздовоздаятеля, наказателя или, наоборот, наградителя, а того, кто пришел для того, чтобы разделить с нами наши страдания. И вот этот замечательный образ, который мы постоянно ищем, зачем же молиться, если Бог и так нас любит? Да, для того, чтобы стать соучастниками Его помощи нам, другим людям. А как мы можем? Мы можем сострадать вместе с Ним. Поэтому очень много этих мыслей у апостола, что подражайте мне, как я Христу. Вот. И здесь же искушения и соблазны. Вот у меня есть один замечательный пример из жития святителя Филарета Киевского, когда он, будучи святителем киевским, посещал пещеры с таким пастырским, архипастырским визитом, и один старый монах, схимник, обратился к нему с вопросом, что «Владыка, я вот прочитал именно эти слова апостола Павла, а меня никто никогда не гнал. Неужели я не угодил Богу? Вот что у меня вся жизнь была, вот не было у меня гонителей, никто меня не преследовал, не любил, не гнал, не наказывал». На что ему святитель ответил: «Посмотри на себя, зачем тебя гнать? Ты сам себя гонишь. Кто захочет такой жизни, как ты? У тебя нет семьи. Посмотри на свои колени, они как у верблюда, стерты в земных поклонах. Посмотри на свои глаза, они проплаканы слезами покаяния. Ты сам себя гонишь». И вот это вот, вот эти слова апостола, они действительно очень важные. Они помогают нам осознать и основание того, зачем существует христианская аскеза. Кроме того, что она помогает нам как-то бороться со страстями и стать лучше, может быть, немножко и чище. Как показывает опыт большинства пытающихся подвижничать, ничего такого особенного и не получается. Не становимся мы лучше, не становимся мы чище. Но мы сами себя гоним. Вот, и тем самым, как бы, возможно, наверное, избегаем внешних гонений. Потому что есть такие всякие поговорки народные на эту тему связаны. Кто не будет поститься, будет голодать. И так далее. Жесткие такие прям утверждения. Вот, и поэтому, да, будут гонимы. Или сами себя будут гнать, или Господь как-то будет о себе напоминать, не давая нам закоснеть в благополучном, таком самодовольном, сытом пребывании.
Фарисейском.
Фарисейском пребывании. Ощущение, потому что вот вы правильно же сказали, сложно это принять, потому что очень много этого в протестантизме. Тоже вот именно такого восприятия, что если ты Богу угодил, то у тебя всю жизнь будет хорошо. А если у тебя что-то в жизни нехорошо, значит, ты Богу не угодил. Значит, вот внешнее благополучие является признаком того, что Бог тебе благоволит. Вот. И наоборот, если Бог тебе вдруг не благоволит, особенно если это еще усиливается кальвинистскими представлениями о предопределении, вот видишь несчастного человека, и ты понимаешь, ну да, он не угоден Богу, вот этот бедняк, этот бомж, у него все отняли, да, наверное, он не угодил Богу в своих грехах. Кто я такой, чтобы ему еще помочь? Я что, могу быть милосерднее Бога? Вот. Поэтому вот эти слова апостола Павла на таком рассуждении не оставляют камня на камне, конечно.
Мне хотелось бы еще напомнить нашим радиослушателям, что в это воскресенье начинается постная триодь. И вообще напомнить, что такое постная триодь и как она связана с тем путем Великого Поста, который неизбежно приведет нас к Пасхе.
Существует четыре основных богослужебных книги, по которым совершается богослужение. Это актоих, минея, триодь постная и триодь цветная. Я тут совсем недавно прочитал совершенно потрясающую сказку замечательного священника, я забыл его имя, замечательную сказку про мужа и жену, актоих и минею, которые трудились, не покладая рук, в течение всего года, а на время Великого Поста к ним приезжала теща, постная триодь, а потом она в Пасху уезжала, и приезжала свекровь, цветная триодь, вот, и там в этой сказке прямо рассказано, как они, когда они вместе трудились, когда они по очереди, что вот по воскресеньям постом они, актоих со своей мамой постной триодью, давали минеюшке отдохнуть, потому что, значит, минея в воскресенье не читается, то есть это и не поется. Это действительно основные четыре книги в течение всего года, вот эти две базовых книги, актоих, в которых содержится песнопение недельного и суточного круга, привязанные к дням недели, воскресенью, понедельнику, вторнику, разбитые на 8 гласов, окта, значит, 8, актоих, осьмогласник. И минея – это празднование святым, который вот в течение всего года, вот 25-го там, это был Татьянин день, а потом 26-го это день там Нины, а вот там 3 февраля это Максима Грека, вот, это, вот эти памяти наши именины, богослужение им содержится в Минее, и в течение двух периодов года, предшествующий Великому посту и самого Великого поста, читается книга, которая называется «Постная триодь», триодь от слова «три», да, оно прям звучит здесь, триодь, когда в нем обычные каноны, в которых содержится 9 песен, заменяются трипеснцами, в которых всего 3 песни, вот, и потом цветная триодь, которая поется в период от, и читается в период от Пасхи до Троицы, недели всех святых.
Но чем отличается богослужение, начиная с недели омытарей и фарисеи, от того, которое было еще неделю назад?
Само богослужение не отличается ничем. Как это не грустно нам признать, или, наоборот, не радостно нам признать, просто часть песнопений пока только в воскресенье. Потом Великим постом триодь вообще станет основной книгой, которая будет читаться и петься каждый день. Сейчас, в периоды подготовительные к Великому посту, вот эти 3 недели, только в воскресные дни, на воскресные всеношные, в основном литургия состоит из неизменяемых песнопений, а на воскресные всеношные, то есть в субботу вечером, будет петься и читаться песнопение, посвященное в данном случае воспоминанию мытаря и фарисея. Вот сегодня, в субботу, предшествующая всеношная сегодня, которая совершалась, она посвящена будет, там будет говориться, даже шутка такая есть, пономарская: слава мытарю и ныне фарисею. Вот, не просто Евангелие будет прочитано о мытаре и фарисее завтра утром, как это было, например, неделю назад, в неделю о Закхее, когда Евангелие уже такое привязанное к подготовке к Великому посту, но и в каноне, но и в стихирах, но и в других песнопениях будет напоминание о том, что фарисеево убежим там надмение, приобщимся смиренным словам мытаря и так далее. То есть вот, вот это... Все это воспоминание, евангельская история о мытаре и фарисее, оно будет постоянно нам напоминаться.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш сегодняшний гость, клирик храма 40-мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. На этой неделе, 15 февраля, у нас 210-й праздник Сретения Господня, и, собственно говоря, сам сюжет, сама история, сам контекст праздника, я думаю, известен всем нашим радиослушателям, поскольку он достаточно популярен не только в церковной среде, но и просто в общекультурном контексте. Это момент, когда Иосиф Обручник и Пресвятая Богородица принесли младенца Христа, чтобы по закону Моисееву внести его в храм. И встретил их на пороге храма очень старый священнослужитель, которому было обещано, что он не умрет, пока не увидит Мессию. И еще там была удивительная женщина, единственная женщина-пророчица в Новом Завете – это пророчица Анна. Вот эти два человека, Симеон Богоприимец и пророчица Анна, встретили младенца Христа, и в честь этой встречи 210-й праздник Сретения. Но если посмотреть исторический контекст, как складывался этот праздник, собственно говоря, он считается заключительным праздником рождественского цикла. А изначально все эти три события – Рождество Иисуса Христа, Богоявление и Сретение – были объединены в одном вот таком синтетическом великом рождественском празднике. Потом в ходе истории Церкви постепенно они разошлись во времени на 3 разных праздника. Вот Сретение – последний великий праздник рождественского цикла. Но в нашем ощущении Рождество уже ушло. Ну, вот было Рождество, были святки, было Богоявление, Крещение, и ощущение, что вот тогда рождественский цикл прервался. Почему вот такое отнесение во времени?
Ну, мы видим, и этого много, не только в рождественском цикле, что некоторые события евангельской истории церковь празднует, следуя, ну, условно говоря, календарной логике. Если мы сейчас все-таки обопремся на современный гражданский календарь, 7 апреля Благовещение, ровно через 9 месяцев, 7 января Рождество Христово. Логика понятна. Через 40 дней после Рождества Христова, как это описано в Евангелии, праздник Сретения. Вот эти три праздника, Благовещение, Рождество Христово и Сретение, следует вот такой логике действительно периодов времени, которые в реальной жизни проходили между этими событиями. А в том же самом рождественском цикле другие события, они этой логике не следуют. Например, вот смотрите, как вы назвали эти три праздника: Рождество, Крещение, Сретение. Крещение ведь реально последовало через 30 лет после событий Рождества. Оно, казалось бы, вообще не имеет отношения, собственно, к рождественскому циклу, лишь в том смысле, что оно знаменует окончание, ну, условного детства или там юности Христа, молодость и выхода его на проповедь. Оно же вот не связано впрямую. Да и внутри евангельские события мы вспоминаем вовсе не в том порядке, внутри рождественские события, в котором они следовали в реальной жизни. Например, для нас, когда мы созерцаем Рождество Христово, например, волхвы и пастухи, такое ощущение, что вот ночью были пастухи, а с утра пришли волхвы. Хотя современный синопсис, он относит время посещения волхвов на послесретение. То есть вот в логике мы сейчас будем праздновать Сретение, Иосиф Обручник вместе с Девой Марией, 40-дневным младенцем Христом, пришли в храм. Если бы это событие происходило после посещения волхвов и того момента, как Ирод царь избил младенцев, как это можно себе представить? Да никак невозможно. Сказано, что как только волхвы отошли, Иосиф бежал с Марией в Египет, а Ирод, который находился в дне пути от, в Иерусалиме от Вифлеема, увидев, что волхвы не вернулись, сразу посылает воинов. То есть это все происходило мгновенно. Очевидно, что это событие происходило после Сретения. То есть вот если мы начинаем эти реальные события транслировать вот на те временные промежутки, которые были в реальной жизни, у нас получается совсем другая картинка. И поэтому церковь, например, да, на одной иконе изображает важные события, связанные с Рождеством младенца Христа. Это волхвы, пастухи, Ирод царь, младенцы. Вот. А что дальше? Дальше евангельская история молчит. Да, есть фрагмент о детстве, нам читается этот отрывок как раз тоже на святках, что младенец Иисус. И дальше уже, собственно, переход к важным для всех нас событиям истории, с чего начинается вообще любое Евангелие. Открываем Евангелие и видим, с чего начинается Евангелие от Марка, например. Та самая неписанная еще традиция, которую полагалось учить наизусть, которая многократно пересказывается, например, даже в книге «Деяния апостолов», когда говорится о проповеди евангельской, что проповедь? Проповедовали апостолы. С чего начиналась проповедь апостолов? С рассказа об Иоанне Крестителе. Что пришел Иоанн Креститель, к нему пришел Христос, который принял от него крещение на Иордане, после чего вышел на проповедь. Да, в нашем праздновании оно привязывается вот к святкам. Да, начинается Рождество, кончается крещением. И в этом есть своя вот эта самая глубинная логика, что, собственно, Евангелие, благая весть начинается с того, что сначала Иоанн Креститель вышел на проповедь. Помните, прям дословно Евангелие от Марка. «В те дни приходит Иоанн Креститель, проповедуя, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, в эту благую весть». Те же слова повторяет Христос после возвращения из пустыни. «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие». Вот, вот где начало Евангелия. И, естественно, его привязывают к моменту Рождества, окончания святочных событий и празднования Рождества Христова. То есть здесь несколько логик переплетается. Общевременная, то, что можно было в святке обрезания восьмой день, их туда и, собственно, поместили. То, что не умещается 40 дней, ну да, их отнесли на 40 дней, как Сретение. И, кстати говоря, любопытно, что церковь именно в отношении этого праздника как бы находится, как бы, подчеркиваю, в раздумье, а это какой праздник, господский или, или богородичный? Городичный. Да, потому что есть определенные различия в составлении богослужений у праздников, посвященных Богородице, даже если это 12-й праздник, и праздников, посвященных Господу нашему Иисусу Христу. И вот здесь есть признаки богослужебные и того, и другого праздника, он одновременно и богородичный, и господский.
Тут есть еще один смысловой нюанс, который, как правило, при проповедях, при толковании сретенского сюжета выпадает из поля зрения. Мне кажется, он должен быть важным, потому что он вынесен в отдельное апостольское чтение, отрывок из послания апостола Павла евреям из 7 главы, стихи с 7 по 17, где все непонятно. То есть непонятно сами слова и смысл фраз, которые содержатся в этом отрывке, они понятны. Непонятно, зачем это нам. Во-первых, там все время упоминается какой-то Мелхиседек, про которого мы толком ничего не знаем.
Да,
знаем,
что Мелхиседека, конечно, все знают из храма Петра и Павла, да?
А вот того, который упоминается апостолом Павлом,
в честь кого назван отец Мелхиседек.
А главное, что совершенно непонятно, о чем идет речь, когда говорится о смене колен священнических. Что это такое? Зачем нам об этом?
Ну, вообще, на самом деле, хотя вы сказали, что об этом не часто говорится, достаточно часто говорится о том, что сретение – это встреча, встретение Ветхого Завета и Нового Завета. Ветхий Завет знаменовался, кроме того, что народу израильскому было дано 10 заповедей и множество всего еще другого остального, было дано священство. Тогда было священство Ааронова и в дальнейшем колено Левиина вообще. То есть это было вот Ааронова священство, так оно и называется, прямо в частности и в богослужебных текстах тоже. По чину Аарона. Аарон был, как известно, человеком, который был потомком Авраама. Авраам – отец всех верующих людей, что тут скажешь. Авраам сам был священником. Вот он приносил жертвы, в частности, сына своего готов был жертву принести. Самый знаменитый эпизод для всех трех авраамических религий. Вот. Но мы видим, как вы правильно сказали, есть в Ветхом Завете такой загадочный эпизод, когда Авраам возвращался после победы над тремя царями и встретил его некий Мелхиседек, про которого ничего в Священном Писании, придающем большое значение родословиям или толдоту, по-еврейски не сказано. Поэтому, как апостол Павел, про него пишет ни начала, ни конца, ни рода, ни племени. Кто такой, неизвестно. И почему-то он благословил Авраама, а Авраам взял у него благословение. Вот. И апостол Павел прямо пишет, слушайте, ну как интересный факт, ведь без всякого рассуждения меньшее благословляется большим. Значит, Авраам признал в Мелхиседеке, в его священстве, большее священство по отношению к Богу. А кто он такой? Действительно, ни начала, ни конца, никто его родители, никто его потомки, нет у него никаких колен, неизвестно что. И поэтому апостол Павел говорит, это прообраз. Это прообраз того, что священство ветхозаветное Авраамово по чину Аарона меняется теперь новозаветным священством по чину Мелхиседекову, когда Христос, сам являясь первосвященником, ведь мы знаем и видим, что про смену колен, да, ведь Иисус Христос не принадлежал к Левиину колену, он принадлежал к колену Иудову, которое никогда, и апостол Павел прямо нам об этом напоминает, никто из этого колена не приступал к жертвеннику. То есть не было священников среди Иудина колена, не было. А Иисус Христос стал первосвященником. Как это? По чину какому? И вот здесь апостол Павел говорит, да, это другое священство, не священство, передаваемое от отца к сыну, не священство по принадлежности к народу, а это некое вечное священство, даруемое лично самим Богом, потому что он и сам есть Бог. И поэтому мы действительно можем сказать, что в лице Симеона, который принял младенца Христа на руки, и мы видим в иконе Сретения, что Господь изображается, и Симеон стоящим над жертвенником, то есть мы видим непосредственно жертвоприношение. Ветхий Завет встречается с новым, в котором сам Господь принесет себя в вольную жертву и установит новое священство, ветхое священство, священство по чину Аарона будет прервано.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».